Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Это программа «Лавра» на Радио «Вера», цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы будем говорить с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культуры просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры Киновия. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева, а в студии у нас сегодня протоиерей Павел Великанов.
Христос воскресе!
Воистину воскресе, отче! Отец Павел у нас, помимо прочих его множественных ипостасей, является настоятелем храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии. Отче, как настроение ваше пасхальное?
Восхитительное!
Восхитительное! И тема у нас сегодня восхитительная. Опыт общения отца Павла с лаврскими старцами. И это, честно говоря, очень вдохновляет. А отец Симеон подготовил по доброй традиции уже цитату для начала нашей программы. Отец Симеон, ваш выход.
Именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более, чем в своем собственном доме. Ведь она и в самом деле воплотила в себе священнейшее воздыхание наших собственных глубин. Но с таким совершенством и полнотою, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить, пишет отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Троица Сергиевой Лавры и Россия». А мы сегодня беседуем с другим отцом Павлом. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Павел, ну вы много лет были связаны с Лаврой и сейчас продолжаете преподавать там в академии, много лет прожили. Там для вас Сергиев Посад, можно сказать, стал родным городом. Насколько я знаю, вы и учились там, и дом построили, и семья ваша там обосновалась и создалась, выковалась. Вот что для вас Сергиев Посад, Лавра?
Я помню свое первое впечатление от посещения Лавры. Это был 1989 год. Я тогда уже закончил школу и подумывал как раз в сторону поступления в семинарию. Это был, по-моему, то ли январь, то ли февраль. Было жутко холодно. И, конечно, мальчик, который приехал с Северного Кавказа в курточке на рыбьем меху, он не предполагал вообще, что в России бывают морозы под 30 градусов. А еще он не предполагал, поскольку он с Кавказа, не будем забывать, он еще не предполагал, что, оказывается, в составах электричек, которые курсируют между Москвой и Сергиевым Посадом, есть разные категории вагонов. Есть такая категория особая для особо отличившихся, которая не отапливается. Вот. Ну, естественно, я вошел в неотапливаемый вагон, благо там практически никого не было. И вот полтора часа, почти два часа, зубы выбивали веселую дробь, пока я не приехал в Посад. И было, конечно, понятно, что, ну, это какое-то особое экстремальное путешествие. Не всякий на такое отважится. Думаю, ну, в конце концов, надо дойти до Лавры. Вот я захожу в Лавру, и, наверное, вот это самое первое впечатление для меня было определяющим. Мне вдруг становится совершенно тепло. При том, что это было ощущение теплоты, именно физической теплоты. То есть ты вот весь такой продрогший, ты уже не чувствуешь ни кончиков рук, ни пальцев ног. Ты вот заходишь, и тебя изнутри обдает какая-то волна не то что жара, а вот обычного нормального тепла. Ты понимаешь, что ты пришел к себе домой. Ничего я, конечно, толком не узнал про поступление. Я был крайне стеснительным ребенком в то время. Вот. И... Но это впечатление, конечно, я запомнил. Естественно, я пошел в первую очередь туда, куда шли все. Все шли почему-то не к мощам преподобного Сергия, а в надгладезную часовню. Попил там ледяной водички еще в дополнение ко всему. Вот. В итоге Я, конечно, уезжал из Лавры с ощущением того, что если уж и поступать куда-то учиться, то только сюда. Вот такое у меня было первое впечатление от Лавры. Ну и потом, конечно, уже это врастание было с каждым годом сильнее и сильнее. В 90-м году я поступил в семинарию. И до момента моего назначения в Москву настоятелем вся моя жизнь была практически полностью связана с жизнью и в Сергиевом Посаде, и преподаванием. И поэтому, конечно, для меня Лавра, Академия – это некий единый организм, неоднозначный, сложный, многоуровневый, но который большое значение, большое место в моей жизни занимал и занимает по сей день. То есть вот с 90-го по сегодняшний год это уже 36 лет жизни, да?
Да, ведь вы были еще настоятелем Лаврского подворья, прямо там.
Да, да. Пятницкого подворья. Да, я был 7 лет настоятелем Пятницкого подворья.
Я вас там служил даже.
Да, мы помним, отец Семен. А до этого я не помню уже сколько, тоже лет 7, 8, может, даже 10. Просто служил там священником, как прикомандированным. И все это единый организм, очень интересный, очень такой не одинаковый. Да? Вот, наверное, мое воцерковление как таковое, оно произошло впервые именно в Лавре, именно в Академии, потому что хоть я и до поступления уже был достаточно воцерковленным ребенком, но многие грани, они, конечно, открывали совершенно по-другому уже в Лавре. Потому что все-таки приход, когда человек ходит на приход, в нем есть некая внутренняя двойственность. Да? Вот я нахожусь в стенах храма, здесь определенный уклад, здесь устав, здесь определенные отношения людей друг с другом, и выхожу за стены храма, я погружаюсь в обычную мирскую жизнь. И то, что, оказывается, можно жить годами, не погружаясь в это пространство и не изменяя тому внутреннему ритму, который тебе заложили именно в Лавре, в Академии, я здесь не разделяю их, mm-hmm. это все большая келья преподобного Сергия, конечно, это был какой-то совершенно уникальный опыт.
Отец Павел, а кто был первым старцем, первым духовником, первым человеком, может быть, с которым вы познакомились в Лавре?
Да, первым таким священником был ныне уже почивший...
То есть это священнослужитель?
Да, был mm-hmm. игумен Косьма Алехин. Mm-hmm. Был такой замечательный священник, тоже из монашествующих. Дело в том, что его дядя, по-моему, дядя, да, был известным старцем, который жил достаточно долго и был похоронен в Кисловодске, откуда, собственно говоря, я и поступал в семинарию. И, естественно, мне местные прихожане в первую очередь дали его контакт. Ну, какой дали его контакт? Написали на бумажке «Отец Косьма в Лавре». Вот весь контакт. Никаких,
весь контакт,
да, никаких мобильных телефонов, ничего этого нет, естественно. Да, когда как-то все было гораздо тогда проще. Приходишь на проходную лаврскую, на тебя смотрит уставший охранник, и ты ему говоришь: «А можно отца Косьму?» Он говорит: «А ты кто такой?» «А кто я такой?» «Я никто, я
вот
просто».
Это сложный момент,
да.
Конечно.
Вот, говорит: «Ну ладно, ну сейчас позвоню». Он берет трубочку, по местному телефону звонит отцу Косьме и говорит: «Отец Косьма, тут какой-то к вам чего-то хочет». А ты стоишь весь такой в ужасе, думаешь: «Кто там такой грозный, страшный, это отец Косьма? Что передать?» «Ну вот я из Кисловодска приехал». «Ну хорошо, все, ну сейчас батюшка подает, спустится». Он спускается к тебе на проходную, и ты видишь такого достаточно низенького, с огромными очками, прям такими линзами, где видно очень много диоптрий, совершенно светлого, улыбчивого, немножко с шепелявящим таким вот дефектом языка батюшку. Берешь у него благословение, он куда-то меня отвел, не помню, в какую-то приемную, там неприемную, для всех братьев. Ну и как-то поговорили, он сразу дал мне адрес одной рабы Божьей, которая жила неподалеку от Троицерковной Лавры, чтобы я мог разместить там мою маму, которая тоже со мной приехала. Вот это был первый мой контакт с отцом Косьмой, и вплоть до момента, когда он перешел из Троицерковной Лавры в другое место, мы с ним достаточно плотно общались, когда был недоступен отец Кирилл, к которому я старался ходить и которого считал всегда вот, авторитетом и своим духовником, то, конечно, отец Косьма здесь всегда выручал. Вот, они были совершенно разными, абсолютно разными, но в то время отец Кирилл действительно для Лавры был таким стержнем, вокруг которого, ну, наверное, вращалось все.
А тогда, говорят, были более тесные контакты студентов Академии с духовниками лаврскими. Вот, по крайней мере, я слышал такое мнение. Как, действительно так? Или...
Да, да, конечно. Во-первых, чем интересен был отец Кирилл, он, в нем не было такой, знаете, отчужденности монашествующие братья от Лавры, от Академии. То есть он воспринимал Академию как просто некая часть Лавры, которая занимается ровно тем же самым. Потом он приходил регулярно, проводил общую исповедь во время больших многодневных постов, обращался с каким-то там наставлением. Но самое главное, и вот это очень важно, и мне кажется, сегодня этого в Академии катастрофически не хватает, он устраивал вечерние чтения, причем четко вписанные в расписание Московской духовной академии. В 8:30, как только заканчивался ужин, открывалась дверь приемной отца Кирилла, и туда небольшой поток студентов приходил, садились, появлялся батюшка, обычно с келейником, и... начинались чтения.
Ну, по желанию, да, это было?
Конечно, это было совершенно... Это было свободное время, откуда хочешь, туда иди. До молитвы, до 10 часов вечера у тебя есть свободное время. Что читали? Обычно читали либо что-то из отцов-аскетов. Батюшка любил читать классику христианской православной аскетической литературы. Это Авва Дорофей, это лествица преподобного Иоанна, игумена Синайского. Иногда читали Ветхий Завет, какие-нибудь учительные книги. Причем это было не в формате популярных сегодня, в том числе и на приходах, так называемых медленных чтений, когда мы вот берем какой-то не очень большой отрывок, его несколько раз читаем, ну, а потом начинаем высказывать свои мнения, что кому откликнулось, какие мысли у кого появлялись. Это то, что мы проводим, например, у нас на приходе регулярно по субботам после вечернего богослужения. Мы так читаем Священное Писание, в других местах читаем не только Писание, и философов читаем, и художественную литературу. Там происходило все гораздо проще. Обычно даже не сам батюшка что-то читал, а читал его келейник. Он просто сидел. Вот он сидел, келейник потихонечку, не торопясь, читает. Все сидят, слушают. Конечно, большая часть приходила в надежде, особенно первый раз, что сейчас будет какая-то пауза, и батюшка возвысит свой Богом просвещенный глагол и всем все расскажет, как правильно понимать. И представляете, он никогда этого не делал. То есть просто читали текст, в конце он мог как-то с юмором отреагировать, спросить там келейника, например. Отец Мефодий говорит, ну что, говорит, ты что-нибудь там понял? Я, говорит, ничего не понял. Говорит, и я тоже, говорит, ничего не понял. Посмеется, улыбнется. А дальше начиналась
самое интересное.
Магия такого отеческого гостеприимства. Келейник выходил в закуток. Тут прям хочется барабанную дробь запустить. И возвращался обратно с подносом. И на этом подносе могли быть бутерброды с красной рыбой.
Роскошь
с
какая,
икрой. Да. Или могли быть какие-то фрукты, яблоки там еще. Вы представляете, что это такое для вечно голодных студентов в 90-е годы, когда особо в магазин...
Вообще никто не видел.
Да, было не выйти. И это происходило каждый божий день. Конечно, не все приходили туда каждый день, у всех была такая возможность, но сам факт того, что у тебя есть возможность, понимаете, вот какого-то приобщения к ярко выраженной отеческой любви, которая от тебя ничего не требует.
Вот,
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим о знакомстве, общении, опыте общения отца Павла с лаврскими старцами. И уже остановились на таком вот прекрасном, очень миссионерском моменте, как один из этих самых старцев кормил молодых студентов красной рыбой после чтения Священного Писания. И это, конечно, очень мудро как-то и очень по-отечески.
И, понимаете, вот эта отеческая любовь отца Кирилла, она заключалась в том, что тебя никто не спрашивал, выучил ли ты домашнее задание, правильно ли ты понял, о чем говорится в Священном Писании или в отеческих наставлениях, ровно ли ты сидел, не шелохнувшись. Ты знал, что ты можешь вообще ничего не слушать и думать про какие-то свои мысли и так далее, но ты в конце из рук старца обязательно получишь благословение, этот благословенный бутерброд или там конфету какую-то вкусную или там еще что-то. Вот. И вы знаете, это был такой какой-то альтернативный ракурс, что ли, присутствие в церкви. Вот отец Семен не даст соврать, все-таки Московская духовная академия, она исторически всегда была достаточно жестко структурированной, потому что это огромное количество молодых балбесов, которых, если не держать в определенных рамках, все начнет расползаться, разваливаться и в какой-то момент пойдет в разнос. Поэтому, конечно, есть институт, ну, так скажем, определенного принуждения, наказания. Ну, физических нет, конечно же, наказаний. Вы не пугайтесь, наши будущие абитуриенты. Да, но есть определенные какие-то способы воздействия, чтобы человек немножко, так скажем, ну...
Очурался.
Да, да, да. Вот как пришел в себя. Я очень хорошо помню, как на своей собственной шкуре это, значит, почувствовал. Как раз это была абитура. Были вступительные экзамены, и так случилось, что 20 августа, в мой день рождения, было как раз воскресенье. Вот, понимаете? А я так думаю, а надо вставать на службу. Я думаю, ну, слушай, ну, свой день рождения, имею право хотя бы, ну, прийти на службу, ну, чуть-чуть попозже, ну, хоть чем-то себя побаловать, да? Вот, я к середине службы подхожу к храму, там стоит дежурный помощник, даже не помню, кто там, кто в то время был. Он меня так пальчиком подзывает, говорит: «Твоя фамилия как?» Говорю: «Великанов». Он записывает: «Угу, хорошо, обязательно подойди ко мне после завтрака». И тут меня прям накрыл восторг. Я думаю: «Боже мой! Как у них тут все круто поставлено! Вот это да! Я еще глаза толком не успел протереть, а они уже знают, что у меня день рождения, и собираются меня поздравить». Ну и, конечно же, оставшаяся вся литургия, она пролетела на одном дыхании. Вот я пошел позавтракал вместе со всеми студентами, прихожу такой окрыленный в кабинет дежурного помощника. Смотрит на меня и говорит: «А, Великанов, угу. Что ж ты, братец, на службу-то так опаздываешь? На службу-то надо к часам приходить, а не к середине службы-то, а? Вот давай тебе вот нарядик, тебе пойдешь сейчас там на семинарском корпусе что-то там то ли разбирать, то ли убирать, то ли грузить, я уже не помню». Ну и тут, конечно, все мои крылышки быстро сложились, я понял, что никто не знает про мой особый день, никто меня не собирается ничем поздравлять. Но это очень как-то отрезвляло хорошо. Нет, никто ничего не сказал. Я тоже не стал говорить, что это за день для меня. Вот, но больше на службу не опоздал.
Отец Павел, ну это, конечно, очень интересно, и, как всегда, вы с юмором, со всеми тонкостями умеете это все подметить, рассказать, описать. Отче, а вот духовника вы нашли себе в Лавре?
Ну вот по совету отца Кочмы я стал ходить к отцу Кириллу.
Кириллу все-таки.
Да, причем эти отношения тоже были очень удивительные, и уже сколько лет-то прошло, по сей день все это вспоминаешь. Ну вот отец Кирилл, я думаю, не только для меня, очень для многих, был таким, знаете, живым камертоном христианской жизни. Причем он ведь был абсолютно невыразительным. Он не имел выдающегося голоса, он не служил с каким-то исключительным духовным подъемом. Он немножко, чуть-чуть невнятно говорил, вот такая у него немножко шамкающая была речь. В его проповеди, если вы почитаете, в них нет какой-то сверхоригинального ракурса взгляда на какие-то извечные богословские или экзистенциальные проблемы. Он говорил простые, обычные вещи, которые, когда превращаются в текст, ну, смотришь, читаешь, да вроде бы как бы все вот просто как есть. Но когда все это выходило из его уст, оно приобретало силу невероятной пронзительности. То есть ты понимал, что он говорит не с этой толпой верующих, которые сейчас стоят в храме, он говорит с тобой вот прям лицом к лицу, ты понимаешь, что его слово обращено к тебе, оно напрямую идет прямо в сердце. Если там надо провести какую-то чистку, если там надо что-то где-то зажечь или наоборот немножко притушить, это происходит высоко профессионально. Вот, то есть вот у него те самые две главные христианские добродетели – любовь и смирение – они были выражены, ну, на каком-то, на максималках, в предельном своем уровне. И, конечно, то, как отец Кирилл относился к каждому, кто к нему приходил, это урок, ну, незабываемый на всю жизнь. То есть, вот тот феномен, о котором говорят про многих старцев, что всякий приходящий думал, что именно меня батюшка любит больше, чем всех остальных, вот это действительно было то самое.
Ну, а в чем тут секрет? Как у него это получилось?
Для меня в определенном смысле ключ к пониманию этого дал Михаил Пришвин. Потому что в одном из своих дневников, уже в поздний период жизни, когда он стал верующим и таким глубоко церковным человеком, он оставил такую запись, что Бог любит всех, но каждого любит больше. Вот это такая парадоксальная вещь, что вот он всех любит, нет никого, кого бы он не любил, но каждого он любит больше. И вот, наверное, это и есть то самое вот какой-то дар, свойство именно христианской любви, когда человек не ищет от тебя чего-то своего. Вот то, что ты зачитал отца Павла Флоренского, где он говорит про то, что в лавре ты ощущаешь себя как в доме. А вот что значит «я ощущаю себя в доме больше, чем в каком бы то ни было другом доме»? Чем вообще дом отличается от общежития, да, от именно родной дом, от какого-то там другого пространства? Мне недавно один мой друг рассказал про своих уже достаточно взрослых детей, что когда они приезжают к родителям, обычно некоторые из них просто сутками спят. При том, что у них есть свое жилье, у кого-то там уже и семьи свои есть. И, конечно же, у них нету проблемы, где выспаться. Но именно в доме человек оказывается в такой атмосфере абсолютного принятия, где можно просто быть самим собой, а не соответствовать своим собственным ожиданиям от себя, ожиданиям твоих родителей, ожиданиям кого бы то ни было. И вот для меня это именно является ключевым понятием, что дом делает домом. Дом – это там, где ты бытийствуешь. Там, не там, где ты работаешь, не там, где ты отдыхаешь, не там, где ты развлекаешься, а где ты можешь просто вот выдохнуть и просто быть в каком-то предельном, ну, предельной уязвимости, какой-то предельной обнаженности, предельной непафосности, без всяких социальных ролей, без всяких масок. Вот просто быть таким, какой ты есть. И где ты никому ничего не должен. И вот это ощущение дома в лавре для меня было особо острым каждый раз, когда возвращался туда из каникул, с каких-то поездок. Ты понимал, что, ну, мой дом не там, где родители. Мой дом вот здесь. Мой дом здесь, потому что ты понимал, что вот именно здесь происходит какое-то, знаете, как когда поэт подбирая, тут он прожевывает слово, чтобы сложить их в рифму, в какой-то момент эти слова вдруг идеально состыковываются друг с другом, и никакое другое слово уже невозможно подставить. И вот все, стихотворная строчка, она появилась. И ты понимаешь, что вот когда ты въезжаешь в Лавру, входишь в Лавру, при том, что ты знаешь прекрасно, какие у нас условия в то время были достаточно скромные, совсем не такие, как сейчас. Все было очень аскетично, все было просто, больше дискомфорта было, чем удобств. Но при всем этом есть какая-то сила глубинного магнетизма, которая вот все это раз выстраивает, и все стоит на свое место.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии, у микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. У нас сегодня пасхальная программа, дорогие наши слушатели. Христос воскресе! Мы очень скоро к вам вернемся, будем слушать какой-то такой вот невероятный, волшебный рассказ отца Павла. Мы даже с отцом Семеном боимся шелохнуться. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии. Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня мы вспоминаем старцев лаврских, старцев, с которым был знаком и общался отец Павел, будучи студентом, будучи еще молодым таким вот каким-то таким человеком, восторженным неофитом.
Да, то есть вы очень точно прям подметили, прям очень точно.
Который вот с открытым сердцем приехал в Лавру, принял все вот как есть там, со всеми ее радостями, может быть, какими-то дисциплинарными мерами, о которых мы тоже говорили в первой части нашей программы. Но эти меры тоже ведь очень с такой большой любовью все-таки были.
Ну, я не сказал бы, что прям вот в действиях дежурных помощников того времени прям много было очень любви. Они были верные солдаты на своем посту.
И тоже надо.
Хотя, конечно, среди них были тоже старцы, самые настоящие, там Ивана Васильевича Воробьева, уже почившего тоже профессора, достаточно вспомнить. Это вот люди, которые, конечно, старчествовали без всякого сана и действительно были очень тоже яркими такими примерами.
Не, ну, Кира спрашивает, потому что действительно вот эта атмосфера дома и полного принятия, как вот она сочетается с той необходимостью дисциплины, о которой ты так страшно рассказывал.
А вот это одна из тайн жизни в закрытом учебном заведении, в интернате, когда ты с утра до вечера находишься, во-первых, физически в одном пространстве, ты общаешься постоянно с одним и тем же кругом людей, которые по отношению к тебе находятся в разных иерархических статусах, и где-то примерно через полгода, первые полгода, конечно, у меня была оторопь. Куда я попал?
Но, прям так?
Да, но такого желания «мама, забери меня обратно» у меня не было, вообще не было. Я понимал, что просто это надо пройти. Сейчас-то уже, оглядываясь назад, я понимаю, что это, конечно, была инициация. Это вот был такой момент отрыва от теплого родительского гнезда. И как бы тебя испытывали, ну что, есть в тебе вера или нет, да, ты готов вот пойти в неизвестность, ты готов ли жить в комнате, где 30 коек стоят впритык практически друг к другу, да, и каждый раз, когда кто-то собирается в 5:30 на братский молебен, он обязательно открывает дверь так, чтобы она стукала по твоей кровати, и ты подскакивал на ней, ну, братская любовь, естественно, конечно же, да, да, и то же самое происходит после отбоя, то есть каким-то таким вещам, ну, конечно, я к ним был не привык, абсолютно не приучен, я в армии не служил, и... А ты через это все проходишь. Вот проходя через это, где-то через полгода ты вдруг начинаешь испытывать невероятную радость от того, что ты вписан вот в этот формат жизни большого организма. У меня до сих пор перед глазами стоят такие картины, когда раннее утро субботы, идет снег на улице, крупными хлопьями валит. Вы понимаете, я вообще-то мальчик с Кавказа, да, у нас там особо-то снега-то часто, ну, и вообще не бывает, да. Вот, и ты просыпаешься, и у тебя первая мысль – это восторг, знаете, от чего? От того, что ты сейчас пойдешь на панихиду, на которую все студенты обязаны идти. Они не могут не идти. А тебе даже не то, что нету вот этого ощущения давления, вот, опять меня гонят в храм на службу, я хочу поспать. Нет. А ты сам бежишь туда, потому что вот, я не знаю, как это магия, это чудо происходит, когда то, что за стенами храма происходит в природе, оно каким-то образом вписывается вот в некий такой космический концерт, который, в первую скрипку, в котором происходит то, что происходит в самом храме. И действительно, бошку сносит. Ты вот ты растворяешься в этом всем, понимаешь, что, ну да, вот где я, где вот это все. И это не экстаз, это не какое-то состояние там духовной экзальтации, это просто ощущение очень высокого качества бывания. Ты чувствуешь, что ты есть. Вот это вот ощущение, которое человек часто теряет, когда он оказывается либо увлечен какой-то страстью, да, либо оказывается вот в состоянии предельной тревоги, либо невроза, да, вот он весь уходит в размышления, в саможаление, в самокопание, и он как бы выпиливается из этой реальности и дальше сваливается в черную дыру застревания на самом себе. А тут полная инверсия, полная противоположность. Тебе даже не интересно, что у тебя внутри там происходит, потому что, боже мой, да, эта жизнь, она такая классная, она, да, такая прекрасная, снег идет, здорово, хор поет фальшивит, здорово, понимаете, там кто-то служит батюшка, и не тот возраст сказал, здорово. И это, ну, вот, наверное, это и есть то самое счастье, как какие-то проблески вот правильно выстроенных отношений между тобой и твоей душой. Мне очень нравится это определение Джеймса Холлиса, что счастье – это побочный продукт правильно выстроенных отношений с собственной душой в конкретный момент времени. То есть, когда у тебя внутри вот есть этот мир, то там можно ждать и эти проблески. Если там этого мира нет, то тебе проблески никакие не светят. Понимаете, и вот эти мелочи все, они, конечно, создавали абсолютно, ну, какую-то невероятную привлекательность Лавры как таковой.
Отец Павел, я слышала вот от нескольких людей, которые непосредственно связаны с Лаврой, может быть, так же, как вы, может быть, меньше. И не секрет все-таки, да, что на тот момент, вот когда там 20-30 лет назад, было две таких ярких духовнических традиции в Лавре. Это традиция отца Наума Байбородина покойного и отца Кирилла Павлова. И это очень интересно. Мне, например, человеку, который не жил и не учился в Лавре, но тоже слушая вас, я абсолютно понимаю, сочувствую, проживаю все, что вы говорите. Лавра и для меня тоже какой-то такой невероятный родной дом. Я очень люблю преподобного и приезжаю туда с чувством, что вот, наконец-то я дома. Это, конечно, удивительно, что преподобный стал отцом для нас, для всех. И мне очень интересно понять, как разделялись эти люди. Кто-то ведь шел к отцу Науму, кто-то шел к отцу Кириллу. Как это все происходило? Они по психотипу разделялись, по какому-то душевному устремлению или по благословению? Вот ты иди к отцу Науму, ты иди к отцу Кириллу.
Вы знаете, нет, это действительно это был...
Промысел какой-то.
Нет, нет, это все-таки была какая-то сродность. Угу. Вот у отца Кирилла был... Отец Кирилл был абсолютным авторитетом для всех, и причем авторитетом, который никем не оспаривался. При том, что было в Лавре много и других, да, духовников. Да, по сей день еще старцы, некоторые живы, которые выросли в то время и сформировались как священники, как духовники. Вот, они тоже замечательные. Но отец Кирилл как бы он стоял немножко в стороне. Вот. Не только потому, что к нему было сложно попасть, потому что всегда было очень много народа, но и даже не знаю, по каким причинам, понимаете, отец Кирилл не был из тех духовников, которые берут тебя за шкирку и ведут. А запрос очень часто именно такой, что, батюшка, вот возьмите меня к себе в послушание, вот расскажите мне весь регламент моей жизни, до всех мелочей, я буду его соблюдать полностью и надеюсь, что таким образом попаду в Царство Небесное.
Ну, отец Павел, может, это и неплохо ведь тоже.
Конечно, для кого-то это неплохо. Те, кто ходили к отцу Науму, они, насколько я знаю, они были достаточно интеллектуально развитыми и волевыми людьми, которым было комфортно и интересно вот находиться в таком
послушании.
В таком послушании, угу. В таком, вот, хочется даже сказать, каком-то послушанническом драйве.
Угу.
Вот. У отца Кирилла было все совершенно по-другому. Когда ты к нему приходил за каким-то благословением, он всегда задавал тебе вопрос: ну, а сам-то ты что? Что
хочешь. Вот все говорят это.
А вот твое сердце что подсказывает? А вот твоя совесть к чему склоняется? И это, конечно, открывало, ну, какую-то невероятную внутренний простор и свободу. Ты понимал, что ты можешь и так, и сяк. Знаете, какой мой любимый анекдот, да? Хотите, расскажу вам анекдот, почти пасхальный, да? А вот он немножко жестокий, конечно, такой.
Радикальный.
Да, радикальный, абсолютно радикальный. Да, идет лев по лесу, а видит, бежит волк. Он хватит этого волка за бочок, поднимает, говорит: так, ну ничего, килограмм 7-8 будет. Короче, записывает в блокнотик: волк одна штука, завтра в 9:00 придешь ко мне в пещеру, я тебя съем на завтрак. Заплакал волк, побежал прощаться с волчатами и волчицей. Идет дальше лев. Видит, хвост рыжий мелькнул, хоть за хвост. Лисица вытаскивает. Ну, на обед, конечно, маловато, ну, ладно, ничего. Короче, 2 часа дня будешь у меня в пещере, я тебя съем на обед. Заплакала лисичка, побежала прощаться со своими лисятами. Идет дальше. Видит, из-за куста ушки беленькие мелькают, хватит за ушки. А там зайчик, ну, такой, ничего, такой, ну, неплохой, упитанный зайчоночек такой хороший. Достает блокнот лев, записывает: заяц, одна штука, в 7 часов вечера будешь у меня в пещере, я тебя съем на ужин. Отпускает зайчика, а зайчик не убегает, весь дрожит такой, весь стоит, весь ему страшно. Поднимает лапку, говорит: господин лев, а можно один вопрос? Он говорит: ну, что тебе надо, давай, говори. А можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Понимаете?
Что, так можно было?
Да, и вот, понимаете, такой подход, такое отношение, конечно, оно очень сильно переворачивало, но отношение к самому себе, оно повышало какую-то, наверное, внутреннюю ответственность. Ты понимал, что ты субъектен, что ты имеешь право не соглашаться, ты имеешь право выражать какое-то свое пожелание, свою волю. Крайне редко бывало, что отец Кирилл на чем-то настаивал. То есть вот человек прям пытался убедить, а отец Кирилл в этом смысле не продавливался. Но как он не продавливался? Он не говорил так: я тебе сказал, если не сделаешь, ты будешь проклят. Понимаете? Такого никогда вообще близко не было. То есть максимальное его несогласие звучало примерно так: ну, знаешь, я, конечно, понимаю, но вот все-таки я считаю, что вот лучше бы тебе этого не делать. Вот лучше бы тебе этого не делать. Надо было считывать это так, не вздумай ни при каких обстоятельствах это делать. Но было упаковано вот именно так.
Деликатно.
Предельно деликатно, с предельным уважением. И вот чем, конечно, отец Кирилл был потрясающим, то, что какие бы ты грехи ни совершал, какие бы падения в твоей жизни ни происходили, ты понимал, что ты к нему придешь, и не произойдет того, что в психологии называется контрпереносом. То есть, когда человек свои ожидания, свой образ тебя начинает на тебя натягивать и смотреть, насколько ты не соответствуешь этому. То есть он тебя всегда принимал любым. И вот это абсолютное принятие, готовность тебя вытащить из какого угодно состояния, из какого угодно стыдобы, позора, ошибок и каких-то даже, ну, совсем плохих вещей, оно вселяло уверенность в то, что во всей Вселенной есть один человек, который при любой ситуации будет однозначно за тебя.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии. Пасхальная программа сегодня. Христос воскресе, дорогие друзья. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Да, отче. Как-то вот мы проживаем с отцом Симеоном то, о чем вы говорите.
В этом смысле мне нравится, это не анекдот, даже реальная история, которую рассказали про отца Наума, когда к нему там обращались за благословением на брак, а он там кому-то сказал, что нет, тебе надо вот на ней жениться, вот что-то такое было. И потом, значит, они там поженились, что-то пошло не так, в общем, жена сбежала. И этот несчастный, значит, парень прибегает по всему монастырю, бегает за отцом Наумом, хочет поймать, вообще выяснить, что такое, как его благословили, как это вообще произошло. Отец Наум понимает, от него всячески прячется, но в конце концов где-то в алтаре он его настигает, этот юноша, и говорит, ну вот, батюшка, ну вот вы меня благословили на брак, ну вот как она от меня сбежала, как же так?
Господи, помилуй.
А отец Наум говорит, дурак, самому надо было думать.
Да, да, вот в этом смысле яркие примеры, да.
И как раз...
Ну, вы знаете, вот хочу очень что сказать. Отец Кирилл, при том, что, конечно, было видно, что он находится в каком-то другом регистре отношений с Богом, вот совершенно в другом регистре, в нем были две черты очень важные. Первая черта, он никогда не считал свое мнение выше, чем... жизнь, которая идет. Вот жизнь могла вносить свои определенные коррективы. То есть он мог дать благословение. У меня была такая ситуация. А ты это благословение начинаешь выполнять, ищешь способы, как его реализовать, и тут вдруг появляются какие-то, ну, непреодолимые обстоятельства. Ты приходишь к нему, говоришь, батюшка, говорит, а вот как быть? Ну, он подумает, помолится, говорит, ну, значит, пока не надо это делать. Пока этого делать не надо. Вот. И ситуация может развернуться с точностью до наоборот, и ты получаешь прямо противоположное благословение, как бы его выполняешь, и дальше двигается. Хотя жизнь, она в итоге ставит все на свои места и, в конце концов, все равно возвращает тебя к тому благословению, которое некогда было получено. Да. Вот. Это первое. Второе, то, что отец Кирилл, он не гнушался формальными вещами. То есть он ежедневно у себя в келье вычитывал все монашеское правило, на которое приходили братья, приходили студенты, все знали, что там, по-моему, часов 12 где-то у отца Кирилла будет чтение правил. Без всякого пафоса, без всяких особых там молитвенных излияний, без всякой экзальтации. Это просто, ну вот, знаете, на что это похоже? Один мой друг занимается fine woodworking, это тонкая работа с деревом, такой замечательный столяр Фёдор Бондарев. Вот. И он как-то проводил нам мастер-класс по заточке инструмента. Как вы думаете, сколько можно в часах затачивать нож для рубанка руками?
Видимо, очень долго.
Один нож всего лишь. 3 часа. Ничего. Вы можете себе представить? 3 часа человек затачивает нож для рубанка для того, чтобы он был острым, как бритва. То есть это совершенно... Ну, такое религиозное действие, да, это вот что-то, это вот такое вот прямо предельно, требующее предельной сосредоточенности, внимания, там надо держать под определенным углом, постоянно следить за тем, чтобы эти камни были мокрыми, их обмывать, менять и так далее, и так далее. В итоге получается такой уровень заточки, который, во-первых, очень долго держится, и, конечно, он позволяет делать чудеса этим инструментом. Так вот, для отца Кирилла чтение правил это было ровно то же самое. Это было затачивание, ну, не трехчасовое, там, часовое, но такое же затачивание рубанка, которое делалось просто каждый день. Не потому, что ему этого сильно хотелось там, или, наоборот, не хотелось. Он просто понимал, что это правильно, это надо делать регулярно. И вот верность каким-то внешним формам, конечно, она очень сильно снижала такую, знаете, иногда у нас бывает такой налет духовности, да, что вот человек, вот он идет, он плывет, источает из себя благословенные флюиды, и все должны вот в этом настрое так подстраиваться, как-то подражать ему. Там близко ничего такого не было. Он был предельно прост, предельно открыт и совершенно не пафосен. При том, что он сам понимал, насколько великое его уважение испытывают, к нему огромное уважение испытывают люди, и какое влияние имеет огромное. Вот. Но все это было как будто вообще мимо него. Он просто был человеком обычным, нормальным, и все. И когда ты сталкивался с ним и видел, что при всей его значимости в нем нету этого образа духовника всей Руси, ну, конечно, это очень сильно как-то... Это было очень настоящим, чем-то очень таким подлинным. И вот это прикосновение к этой подлинности, конечно, оно, ну, тебя перестраивало. Сколько раз я оказывался в ситуации, когда приходишь к нему с каким-то вопросом, приходишь даже прям к келье. У кельи у него всегда была такая лавка, вот, на которой можно было посидеть, пока он других людей принимает, какая-то очередь сидят, там, братья Лавские, кто-то из студентов, поскольку не было никакого тайм-менеджмента, и люди могли совершенно продолжительно рассказывать про какие-то свои истории, они могли зайти там на 5 минут, могли зайти на 2 часа, и никто никогда не знал, что будет происходить, а ты как бы человек, встроенный вот в определенную жесткую академическую рамку, понимаешь, что у тебя там, условно говоря, там есть там 2 часа, там, ну, 3 часа максимум на все про все, и ты можешь вполне не попасть. И вот ты сидишь, где-то начинаешь уже там переживать, что вот опять не попадешь, а потом просто это отпускаешь, ну, не попадешь, значит, не надо. И вот когда уже совсем понял, что ты никуда не попал, уходишь оттуда и вдруг понимаешь, подожди, так а что, все понятно ведь? Я все ответы я получил. Мне не надо ничего спрашивать. Я сейчас зашел бы к нему, а что я ему говорил бы, когда мне уже все стало понятно. То есть можно это, конечно, свалить на некую такую особую ауру, да, особую там энергетику, там, но дело, да в чем, нет, это же, дело в чем-то другом.
Это же обычное есть, дело.
Понимаете, кстати, человек, который, вот он настолько был целостно предан и обращен к Богу, что все пространство вокруг него, оно как-то вот выстраивалось по-другому. Оно по-другому простраивалось. Еще такая одна тоже деталь очень интересная. У него в келье его келья, это был такой хламовник. То есть там не было никакого идеально наведенного порядка. То есть это было пространство человека, который, ну, вообще не сильно-то озадачивается тем, чтобы все было как-то вот красиво, на своих местах, чтобы у каждой штучки было свое местечко, чтобы какие-то там новые появляющиеся подарки там или еще что-то вот не скапливались в каком-то углу. У него все это было очень живо, подарки он раздавал, ты к нему приходишь, он опять-таки никогда от него не уходил никто с пустыми руками, постоянно просил какое-то перераспределение, но вот того запроса на комфортную среду обитания, который сейчас у нас у всех есть, у него этого не было вообще. То есть я понимаю, что это может быть связано с определенными особенностями того времени, людей, которые прошли, да, через Великую Отечественную войну, которые в целом-то не знали никакого довольства и никакого такого вот богатства, даже условного, относительного. Но это все было напитано какой-то невероятной теплотой. И вот эта теплота, она как бы повсюду, в каждом предмете, в каждой вещи, это и комната, это его келья. При том, что я сейчас понимаю, что это такое. Вообще, это был, ну, понимаете, с точки зрения даже элементарной психологии, это ужас. Потому что он принимал людей, там, братью, то есть тех, кто, условно говоря, относился не к категории совсем мирян, а все-таки как-то были причастны церковной среде, именно клиру, либо братья лавры, либо священники, либо студенты, он принимал их в своей келье, где жил. То есть это полное отсутствие границ как таковых. И для него это было нормально. Это было не какое-то там позерство, да, я вот такой открытый весь, я всем доступный. Нет, он действительно включал в свой внутренний мир любого человека, который к нему приходил, с каким бы тяжелым, мрачным и невыносимым багажом он не переступал бы порог его кельи. И это, конечно, ну, тоже, знаете, такой вот показатель того, что у человека для себя-то самого, в общем-то, особо-то ничего и не было.
Очень. Ну, а у тебя в жизни, если позволишь, такой личный вопрос, были какие-то ситуации, ну, такие кризисные или какие-то фундаментальные для жизни, которые вот именно с отцом Кириллом бы разрешали, который он помог найти выход или наоборот, может быть, запутал в чем-то?
Нет, я не могу сказать, что отец Кирилл меня в чем-то запутал. Да, были, конечно, разные ситуации, и очень острые, и в которых было стыдно идти к отцу Кириллу и как-то объяснять, что происходит, и были ситуации, как бы с моей точки зрения, в которых ты был однозначно неправ, всего этого могло бы не происходить, вот, но со стороны батюшки ты всегда получал какое-то понимание, при том, что сейчас бы, если бы я сам оказался на его месте, даже мне страшно представить, какой был бы мой ответ. Вот. Но, кстати, я вспомнил, знаете, очень интересный тоже такой эпизод пасхальный. Всегда отец Кирилл служил Пасху в Троицком соборе, и в конце Пасхи ему приносили несколько корзин с деревянными яйцами. Вот, и он эти яйца активно разбрасывал вот прихожанам, которые были в храме, стояли битком. Обычные крашеные деревянные яйца с такой символической росписью, может, даже и без нее. И, конечно, надо было видеть лицо отца Кирилла, как он светился, сиял вот от этой радости, от этой включенности в это пасхальное торжество. То есть, понимаете, у него была какая-то невероятно глубокая... Вот то, что святитель Феофан Затворник называет внутрь пребывания. То есть ты понимал, что бы ни происходило на какой-то поверхности, да, он из себя никогда не выходил. Вот не только в плане того, что не видели никогда его состояние аффекта, там, ярости, там, или там какого-то тотального уныния или депрессии, а вот именно, что вот одна нога его постоянно где-то была во взаимодействии с окружающим миром, а вторая нога была крепко приколочена вот в какой-то глубинный центр его сердца, где вот был он и Бог, и видно было, что эта связь, она не прекращается никогда. Совершенно потрясающую, конечно, историю про него рассказывали, когда он уже был совсем немощным и проваливался в это состояние комы, точнее, из него практически не выходил. И вот матушка, которая ухаживала за ним, таких два эпизода рассказали, которые, ну, наверное, характеризуют его в каком-то удивительном плане. Значит, первый эпизод. Батюшка, значит, выныривает из этого состояния комы, надо понимать, это там аппарат искусственной вентиляции легких, соответственно, полностью искусственное питание, все, и в таком состоянии он лежит уже несколько лет, открывает глаза, а матушка ему говорит: батюшка, говорит, вы, наверное, унываете, да, вот что в таком состоянии. Он смотрит ей в глаза, говорит: а что, говорит, поможет? То есть, понимаете, человек, который лежит на грани между жизнью и смертью, и вот как бы, я думаю, мало кто захотел бы себе такого состояния, он выныривает оттуда и шутит, понимаете? То есть он не говорит: стой, скорее тут дайте мне вот этот кусочек, ухватить этой жизни там. А второй эпизод, он вообще просто голову сносит напрочь. Он также вот выныривает из этого состояния, смотрит вокруг, произносит слова, от которых у матушек роты открылись, и они очень долго не могли их закрыть. Он смотрит на все это и тихо, спокойно произносит: «Эх, как же хочется пожить еще». Вот как? человек, который прикован абсолютно, вот, от которого, можно сказать, ничего не осталось, только как-то еле-еле аппаратами поддерживаемый организм, казалось бы, вот еще один шаг, и ты уже окажешься в Царстве Небесном, он на все это смотрит, ему все это бесконечно дорого, и он не видит какого-то противоречия в том, что ему плохо, что он страдает. То есть он знает что-то такое, что он знает. Что другим, в общем-то, ну, может быть, даже на своем уровне развития вообще не понять.
Да, рассказ, конечно, не требующий вообще никаких комментариев. И, наверное, уместно было бы завершить программу сейчас, дорогие наши слушатели. Пожить жизнь жительствует. Вот, наверное, на этом мы останавливаемся, да,
отец? Да, Павел? Да, вы знаете, вот отец Кирилл был действительно таким живым примером огромнейшего жизнелюбия. Огромнейшего жизнелюбия. Причем это все жизнелюбие у него вращалось вокруг Христа, вокруг Евангелия, вокруг Церкви. И приобщаясь этому всему, ты волей-неволей понимал, что действительно христианство – это там, где Христос смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, доцент Московской духовной академии, сегодня был гостем в программе «Лавра», рассказывал о своем опыте общения с лаврскими старцами, и так получилось, что рассказ практически полностью был посвящен отцу Кириллу Павлову, и мы, честно говоря, очень рады этому, потому что отец Кирилл – это какое-то такое солнце наше общее, о которое мы греемся, несмотря даже на то, что сейчас он не с нами физически, мы верим, что он с нами духовно, как и многие другие лаврские подвижники и старцы. Огромное спасибо, отец Павел, за этот теплейший разговор. У микрофонов были архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева
и протоиерей Павел Великанов.
Христос воскрес!
Воистину воскресе! До свидания, дорогие наши слушатели. Будьте, пожалуйста, на волнах Радио Вера.
Лавра. Духовное сердце России.